Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.
Здравствуйте! В эфире «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий Градинар Дмитрий. Сирень уже отцвела, теперь все наполняет изумительный запах акации, и в воздухе кружится тополиный пух. Но май еще не окончился. Этот чудесный, удивительный месяц, в юбилейный год, в честь 70-летия Великой Победы, весь май не смолкает песни военных лет, а в нашей передаче рифмы фронтовых поэтов. И еще мы говорим о войне, чтобы помнить, чтобы понимать, чтобы знать. Сегодня они тоже с нами, фронтовые поэты и писатели. И это третья передача, посвященная их творчеству, их подвигу и подвигу всех, кто отстоял свободу мира, свободу страны и право на жизнь грядущих поколений. Много строк тех, кто сменил перо на штык, уже прозвучало. Но тема эта очень велика. Потому что глазами поэтов мы видим то, что видели они. То, что нельзя прочувствовать иначе, как посредством поэтической строки, оставленной очевидцами. Главное отличие поэзии от простого дневника с описанием событий состоит в том, что поэт добавляет к словам и фразам свои эмоции. Делится с нами теми переживаниями, которые испытал сам. И в этом большая ценность поэзии. Потому что она может служить не только частью литературного наследия, но и важным документом, который помогает познать истину. А это просто необходимо, как в наши дни, так и во все дни другие. Еще хочется, чтобы наши передачи стали вахтами памяти. Ведь вспомнить тех, кто отдал жизнь ради высокой цели, это наша святая обязанность. И каждая строка, каждая рифма, прозвучавшая сегодня, каждый факт чьей-то биографии, пусть они будут нашим вкладом в дело сохранения памяти о тех грозных годах и тех великих людях. Если мне смерть повстречается близко и уложит с собою спать, ты скажешь друзьям, что Захар Городицкий в боях не привык отступать, что он, нахлебавшись смертельного ветра, упал не назад, а вперед, что ближних 172 сантиметра вошли в завоеванный счет. Написал в своем блокноте Захар Городицкий 9 августа 43 года. Поэт-юноша, в 17 лет ушедший на войну, был известен своей поэтической строкой и своим талантом еще со школы. Начав с переводов Гёте, он постепенно обретал свой стиль, свою тематику, свой неповторимый почерк поэта. Но вскоре грянула война. И дала всем поэтам новую, нежданную, зачастую тяжкую тему. Тему жизни и смерти. Наш народ велик в борьбе и гневе. И не раз, гоня своих врагов, он вставал от северных кочевий до приморских южных берегов. Встанем грудью мы за каждый город, мы ударим суши и морей, злобный вой фашистской дикой своры мы покроем гулом батарей. Смять врага, громить и днем, и ночью, мы смелы, и армия сильна. Наш ответ решителен и точен, горе тем, кто посягнул на нас. В июле 41-го Захар отправился на фронт рядовым бойцом. И царица полей, пехота, на плечи которой выпали самые тяжкие испытания той бессмертной битвы, стала его жизнью. Командир взвода, комсорг роты, член полкового комитета ВЛКСМ, помощник политрука, он был настоящим образцом советского воина. Совсем не таким, как сейчас пытаются показать политработников некоторые историки. Он поднимал бойцов в атаке, был не раз ранен. И вовсе не мифические загранотряды гнали его вперед бить врага, а совесть и честь. Та же самая совесть и честь, что и у подавляющего большинства воинов. Нет, я весне сегодня рад, как прежде. Мне нипочем больничная кровать. Пусть тяжело, но я живу в надежде, что буду снова жить и воевать. Писал он из Медсамбата в феврале 42-го. А после снова фронт и снова в бой. И каждый понимал, что бой ведется не только за освобождение родной земли, но за освобождение всех покоренных стран и народов. Как жили в землянках, как рыли окопы, как били фашистов с тобой, как часто сражались за счастье Европы на нашей земле дорогой. Как много видали костерного дыма, как кровь проливали свою, и как сохранили письмо от любимой в окопе, в землянке, в бою. В одной из жарких схваток в начале июля 43-го Захар был контужен, но остался в строю, за что был награжден медалью за отвагу. Пехота, царица полей, огромное мужское братство, вставшее на защиту Отечества, сплав народов и возрастов, где в одном строю и русский, и татарин, казах, и украинец, белорус и чеченец. И мы к этой теме сегодня еще обратимся. Сын с отцом и даже дед, держащий поводья лошади в гужевом батальоне, или ведущий грузовик со снарядами под вой пикировщиков. Пехота. И рядом с каждым бойцом смерть. Битва на Курской дуге. О ней мы уже говорили в предыдущей передаче. Назывались цифры, приводились факты. Но вот самый важный факт. Запись о дневной атаке под Прохоровкой, оставленная все тем же поэтом-сержантом, командиром взвода 866-го стрелкового полка Захаром Городиским. Артподготовка началась 12-го в 5 утра. Это был такой огонек, что фрицам было не очень приятно. Сказать только, что на одном километре стояло 400 орудий всех калибров. Через 40 минут двинулись танки. Развернула взвод в цепь и повел вперед. Фашисты из пулеметов застрочили. Ну, орлы мои маленько струсили, стали ложиться, ползти. А тут самое главное – быстрый бросок. Бегаю я с автоматом, подталкиваю кое-кого. В общем, атака захлебнулась. Пошли второй раз. Командир роты приказал мне собрать остатки роты под свое командование, потому что другие комзводы уже были ранены. Собрал всех, посадил на танки, и поехали мы в атаку. На этот раз танки прорвались. Соскочили мы с них и побежали вперед. Тут меня чиркнуло по ноге. Лег я и стал смотреть, в чем дело. В это время меня в другую ногу шарахнуло. Перебило ее. Ползти я не мог. Меня подобрали санитары и понесли в санчасть. Ну а дальше, известное дело, стали возить по госпиталям, пока не очутился вот здесь. Повторяю, чувствую себя очень хорошо. Это письмо было написано Захаром Городиским 3 августа 43-го. За свой бой он получил вторую медаль за отвагу. Через неделю им написан последний стих, тот самый, с которого я и начал рассказ о поэте-воине. Еще через несколько дней его не стало. Умер от полученных ран, не дожив до своего 20-летия. Он не отступил. Он умер героем. Упал вперед, как и мечтал в стихах, и этой своей смертью приблизил последний день войны. Так добывалась победа. О войне можно говорить языком фронтовой поэзии, военной прозы. Но все равно звучит этот извечный вопрос. Как же все произошло? Как могло случиться, что человечество, победившее множество смертельных недугов, научившееся строить города и заводы, человечество, развивающее культуру и искусство, покорившее небо и готовящееся выйти к звездам, вдруг начинает заниматься самоуничтожением? В чем причины войны, а может быть и всех войн? Времена похищения прекрасной Елены, из-за которой было разрушено Троя давно в прошлом, что побудило трудолюбивый, развитый, замечательный немецкий народ вдруг превратиться в агрессора, развязавших новую страшную войну? Если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и достаточно часто, люди начнут верить. Чем чудовищнее солжешь, тем быстрее тебе поверят. Такие мысли высказывал лидер немецких нацистов, развязавших самую кровавую войну в истории человечества. Руководитель страны, поставивший одной из целей деятельности – уничтожение целых народов – Адольф Гитлер. В годы войны и после ее окончания, а также в период противостояния Запада и СССР, было выдумано множество мифов о Великой Отечественной и Второй мировой войне. В наши дни подобных мифов стало еще больше. И только человек грамотный, отлично разбирающийся в истории, владеющий фактами и глубокими знаниями, способен отличить правду от лжи. К сожалению, грамотность перестает быть предметом устремления общества и человека. Во главу угла ставят вещи прагматичные – достаток, предприимчивость, личное удовольствие, стремление к получению материальных благ. Сами по себе это желание вполне оправданы, но только в том случае, если не являются единственными желаниями. Кто интересуется сегодня историей? Кто может назвать основные этапы Второй мировой войны с упоминанием хотя бы некоторых цифр и примеров? Особенно сейчас, когда истории войн посвящено не так уж много учебных часов в школах и вузах. А ведь именно отношение к этим событиям определяет понимание многих процессов, происходящих в наши дни. Среди мифов о войне центральное место занимает миф о том, что нацистская Германия нанесла превентивный удар по СССР, потому что наша страна якобы сама готовилась начать войну с Германией. Если бы это было правдой, то, разумеется, такая причина могла бы хоть как-то оправдать и внезапное нападение Германии без объявления войны, и саму цель похода. Но в том-то и дело, что правдой этот миф не был и не мог быть ни при каких условиях. Основными противниками нацисты считали Великобританию, использующую ресурсы обширных колоний и защищенную от нападений с моря мощнейшим флотом, и Соединенные Штаты Америки, как самое финансово и экономически развитое государство мира. Всего за 5 недель под ударами немецких войск пала Польша. За 6 недель была повержена Франция, с ее самой мощной, как считалось в то время, континентальной армией. Вдобавок ко всему, во Франции находился 350-тысячный контингент британских войск, который не смог себя проявить и был эвакуирован. Чуть раньше, за 2 месяца, были захвачены Дания, Норвегия, Голландия, Бельгия. Без единого выстрела сдалась Чехословакия, Австрия. И дело не в трусости и неспособности к сопротивлению армии этих государств. И французы, и поляки совершили немало подвигов, сопротивляясь нацистскому вторжению. Не в их слабости, а в силе противника было дело. Германия обладала самым совершенным аппаратом управления войсками, самыми новыми наработками в области тактики и стратегии и самой высокоорганизованной военной машиной, которая подмяла под себя одну армию мира за другой. И, казалось, ничто уже эту военную машину не остановит. Говоря о завоевании мира, мы не можем не обращать внимания на 6-ю часть суши, имея в виду СССР, говорил Гитлер. Для решения германского вопроса может быть только один путь – путь насилия. Цель Германии – захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация, заявлял Гитлер в своей речи на совещании в имперской канцелярии еще 5 ноября 1937 года. Или вот еще показательное заявление. «Запереть сердца против жалости и сострадания – жесточайший образ действий. 80 миллионов человек должны, наконец, обрести свои права. Так или иначе, войны не миновать. Я предоставлю пропагандистский предлог для начала войны. Насколько правдоподобным он будет, никакого значения не имеет. Победителя никто не спросит, правду он говорил или нет. При развязывании и ведении войны играет роль не вопросы права, а победа». А вот еще цитата. «Необходимо обеспечить нужное жизненное пространство. Никакое умничание здесь не поможет. Решение возможно лишь с помощью меча. Народ, который не найдет в себе силы для борьбы, должен уйти со сцены. Борьба сегодня стала иной, нежели 100 лет тому назад. Сегодня мы можем говорить о расовой борьбе. Сегодня мы ведем борьбу за нефтяные источники, за каучук, за полезные ископаемые». Это из речи на совещании руководства Вермахта 28 ноября 1939 года. И мне кажется, что это самый верный ответ о причинах войны. Свидетельств об истинных целях агрессии и о ее захватническом характере хватает. На Нюрнбергском процессе тому было представлено огромное множество доказательств. Вот только полный ход и стенограммы Нюрнбергского процесса занимают огромное множество томов. У кого хватит сил понять и постичь истину, изучая документы и показания свидетелей? Особенно, когда времени едва хватает на устройство собственной жизни. Вот потому и просачиваются в умы и сердца многих людей лживые измышления, скрывающие правду о войне. Приведу еще 2 свидетельства. Если Россия будет разбита, у Англии исчезнет последняя надежда. Тогда господствовать в Европе и на Балканах будет Германия. На основании этого заключения Россия должна быть ликвидирована. Это из речи на совещании руководящих военных кадров 31 июля 1940 года. А 18 декабря этого же года была утверждена директива номер 21, так называемый план Барбаросса. Там было сказано, немецкие вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию путем быстротечной операции еще до окончания войны против Англии. Речь идет о борьбе на уничтожение. Никаких сроков окончания войны с Великобританией Германия не выставляла, да и не собиралась производить захват британских островов. Гитлер мечтал разделить мир между Британией, Японией, США и Германией. При этом разделе Германия должна была стать главенствующим государством на континенте. Дальнейшего существования СССР или России, а также процветания славянских народов на территориях СССР вовсе не предполагалось после победы Германии, что разрушает еще один миф о борьбе Германии не против народа, а лишь против большевиков и евреев, как заявляли тогда идеологи Германского рейха, ведя свою пропаганду. Никто не верил в способность СССР успешно противостоять Германии, перед которой уже капитулировали все развитые европейские страны и на которую работала промышленность всей Европы. На захват и разгром СССР, с учетом больших территорий и неразвитости транспортной сети, было отведено всего 3, а в случае упорного сопротивления целых 4 месяца. Москва должна была пасть на 40-й день войны. Все вооруженные силы разгромлены, а границы Германского рейха расширятся до линии Архангельск-Волга-Астрахань. Взгляните на географическую карту, чтобы воочию понять, во что собирались превратить СССР захватчики. И прибавьте сюда притязания Японии на обладание Дальним Востоком. Что оставалось бы от страны? Никто не сомневался в успехе германских войск. Вопрос был лишь в том, на какой день или месяц войны падет наша страна. Но страна не пала. Наши деды и прадеды совершили невозможное. И тем ценнее наша победа. Корни победы, конечно же, нужно искать в единстве народов и невероятном патриотизме всех граждан страны, и военнослужащих, и работников тыла, и простых людей всех возрастов, от мала до велика. Ведь не только русские, но и украинцы, белорусы, калмыки, молдаване, туркмены, казахи, все-все народы Советского Союза стали единым народом на защиту своей единой страны. Перед вами строки Кусеина Эсенкаджаева. «Темным темно, туманы ночи час, метет буран, последний луч угас, но часовой без устали шагает, глядит во тьму, не прикрывая глаз. Как говорят у нас среди степей, честь матери в поступках сыновей. Ты высшей чести, мама, заслужила. Твой сын — защитник родины своей. Он помнит о тебе среди забот. Как ты живешь, как отчий край живет. Ты — гражданин Советского Союза, и весь народ Союза — твой народ». По поводу этих строк мне вспоминается перелет знаменитого советского летчика-полярника Чкалова через Северный полюс в Америку. После приземления на вопрос американского журналиста, насколько летчик богат, Чкалов ответил, что он очень богат, что у него есть миллионы. «Долларов?» – переспросил корреспондент. «Нет, миллионы советских людей. Они работают на меня, а я работаю на них», – ответил Чкалов. Кусеин Эсенкаджаев, основатель киргизской фантастики, детский писатель и поэт, в 41-м бросил учебу на третьем курсе педагогического института в Алма-Ате. После ускоренных курсов в звании лейтенанта ушел на фронт, командовать минометным расчетом. Воевал под Калугой, Донецком, был ранен на Днепре, награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. «Издалека пишу тебе опять. Мне многое хотелось бы сказать. И хоть огонь в крови моей пылает, огонь в крови не в силах описать. Главнее в жизни нету ничего. Я выбрал путь и не сойду с него. Уверен я, тебе не будет стыдно и горестно за сына твоего». Перед войной Кусеин Эсенкаджаев написал ряд фантастических произведений для юношества, изданных на киргизском языке, в том числе рассказ «Третий шар», вышедший в 1937-м. В этом рассказе Эсенкаджаев самый первый описал полет человека и собаки в шаровидном космическом аппарате. Предвосхитив, по мнению большинства читателей, и форму будущих советских космических кораблей, и полеты «Белки» и «Стрелки», «Уголька» и «Чернушки». Также он перевел на киргизский язык произведения многих ведущих мировых авторов, таких как Джонатан Свифт и Байрон, а еще произведения Пушкина и Лермонтова. Находясь на фронте, он получил письмо с просьбой написать гимн Киргизской ССР, но не успел этого сделать. Он погиб в бою в марте 44-го в возрасте 23 лет. Следующее фантастическое произведение в Киргизии вышло в свет только в 62-м году. Его написал уже другой писатель, Беганаз Сартов, родившийся в Киргизии в год окончания войны. Случилось так, что фронтовым товарищем СНК Джаева был известный белорусский поэт, писатель и журналист Иван Муравейко. «Кусиин, я старик, а ты молод. Ты остался таким навсегда. И звучит в моем сердце твой голос. Вызываю огонь на себя». Другой киргизский писатель и поэт Мукай Элибаев писал о войне. «Пришла пора со злым врагом сразиться нам лицом к лицу и в этой битве показать всю доблесть надо храбрецу. Не плачь и не тревожься, мать, хоть враг упорен и силен. Твой сын не станет отступать, он в грозных битвах закален. Фашизм падет, жди сына, мать». И еще были строки. «Я сражаюсь теперь вдали от родимой моей земли, где в ущельях горных живет благородный, щедрый народ, где над озером голубым белокрылые гуси парят, где вверху, словно алый дым, алатоо снега горят. Да, во славу твоих вершин я сражаюсь, твой верный сын». Перед войной Мукай Элибаев был основателем киргизской школы реалистичного романа. Также занимался переводами русских и мировых классиков. В годы войны, в 43-м, вышел сборник его поэзии. Но мать не дождалась сына. Тогда же, в 43-м, поэт погиб. Вдали от гор Алатау, в боях за город Ленинград. А это начало стихотворения «Призыв», написанного основоположником кабардинской литературы Али Асхадовичем Шагинсуковым. «Питомцы сада лучшего на свете, строители величественных дней, кто ближе сердцу матери, чем дети? Кто вам отчизны матери милей? И если драгоценнейшему благу свободе нашей угрожает враг, в ком гневная не закипит отвага? Ведь стоил крови каждый, к счастью, шаг. Знавала наша родина немало бессмертием увенчанных побед. Благоговейно молодежь внимала сказаниям и битвам прошлых лет». В жизни поэта имелся один весьма примечательный эпизод. В 19-м году, когда многие представители интеллигенции, деятели культуры и искусств уезжали в эмиграцию, покидая молодую Советскую Республику, Шагинсуков по окончанию Стамбульского университета, наоборот, вернулся из эмиграции, куда был отправлен в 17-м. Вернулся, чтобы поставить свои знания, свой талант в служение народу. Работал учителем кабардинского языка, затем директором школы, затем служащим областного отдела образования, много писал. Можно с уверенностью сказать, что всю свою жизнь он посвятил пропаганде культуры и развитию своего народа и связям с другими народами СССР. Но вот началась война, тогда-то и появились строки его призыва. «Воспененный глянтель просторы, не за горой ли там скользит гора? Нет, то советские дымят линкоры, то наши выплывают крейсера. От грома пушек вздрагивают скалы, и долу клонятся верхушки рощ. Кавказцы, и для нас пора настала явить и мужество свое, и мощь. Все на коней, взлетайте, братья, в седла, и устремляйте всем ветрам в обгон, чтоб заметался кровопийца подлый, поправший человечности закон». К своим строкам он добавил и заявление об уходе на фронт. Сражаясь на передовой, осенью 41-го попал в плен. Погиб в нацистском концлагере, но своей родине остался верен. Германской разведке перед началом войны было известно многое. Калибры орудий и характеристики боевых самолетов и танков Красной Армии. Уровень подготовки бойцов и командиров. Оснащенность средствами связи, пропускная способность железных дорог, количество патронов и снарядов на складах. Степень незавершенности строительства оборонительных сооружений на границах. Из всего этого и была выведена цифра в 3-4 месяца на завоевание страны. Но вот этого, единство народов и готовности к самопожертвованию, а также невероятный героизм, эти величины не были учтены при разработке плана нападения. А еще участие всех людей в войне. Ведь не только солдаты воевали на фронтах, приближая победу. В одном из украинских городов пожилая женщина вошла в маршрутное такси, на ее груди светилась медаль защитника Отечества, учрежденная в Украине в 1999 году. Группа молодых людей со смехом спросила: «Что, мать, и много ты фашистов убила?» И она тихо ответила: «Нет, мальчики, я ни разу не стреляла и немцев не убила ни одного, но всю дорогу кровавые мозоли с рук не сходили». И молодежь умолкла. Она была работником тыла. Вместе с другими, тогда еще девушками и подростками, днем рыла противотанковые окопы на подступах к городу, а ночью стирала окровавленное белье из госпиталей. Вот их тоже, таких девочек и мальчиков, а еще стариков и старух, всеми силами, помогающими фронту, не брал в расчет германский генштаб. Единство народов Советского Союза, о котором уже упомянул не раз, было одним из главных условий нашей общей победы. И потому, когда я слышу сегодня слова о том, что вот такой-то народ СССР воевал больше, чем другой, или о том, что первыми взяли такой-то город не русские, а украинцы или белорусы, или что фашизм побежден благодаря мужеству казахского и белорусского народа, я отчетливо понимаю, это всего лишь очередной миф, служащий делу разрушения связи между народами. Я уверен, что если сказать ветеранам войны из Соединенных Штатов Америки, что заслуга в боевом успехе принадлежит воинам из штата Нью-Джерси и Техаса больше, чем воинам, призванным из Висконсина или Алабамы, они как минимум сочтут такого оратора ненормальным, а все сказанное неудачной, злой и глупой шуткой. А как поведут себя ветераны, воевавшие в составе британских войск, если сказать, что основная часть победы принадлежит именно англичанам, а не шотландцам? А ирландцы воевали в два раза лучше, чем жители Уэльса. Нетрудно догадаться, это тоже вряд ли воспримут всерьез и взаправду. И наша победа в войне одна на всех. И я верю, что все равно настанет время, когда разум восторжествует, и в едином строю будут проводить парады победы все нации бывшего Союза. Потому что киргиз, павший под Ленинградом, прорывая кольцо блокады, воевал не за русский город, не за русских людей, а за город своей страны и людей своей страны. Потому что миллионы сражались за героя, а герой отдавал свою жизнь ради миллионов. Потому что только в единстве возможна победа. Наше единство, которое всегда и во все времена пытались разрушить, вот что не учитывал немецкий генштаб, начиная войну. Мог ли враг одолеть страну с таким народом? Мог ли он одолеть нас, даже если бы второй фронт вовсе не был открыт? Если бы мы не три, а все четыре года оставались один на один с фашистской Германией, поработивший и поставивший себе на службу всю Европу. Спросите у ветеранов, пока они живы. Спросите у поэтов, которые живут в строках своих стихов вечно. Спросите у памяти, пока есть кому ее хранить. Вы многое поймете. Пусть не гаснет пламя вечного огня и не иссякает поток людей, возлагающих цветы на мемориалах в разных странах мира. И пусть не угаснет главное пламя человечества, наша память. Есть еще о чем говорить, вспоминая фронтовых поэтов. Пусть в сердцах ваших живет праздник. Пусть цветет этот май, месяц великой победы. До новых встреч. С вами была программа «Реки и мосты» и ее ведущий Дмитрий Градинар.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер поет в проводах, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь залегла между нами.
Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.